Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Как обычно, я прочитала за вас весь Фейсбук и Твиттер и посмотрела весь Ютуб. И теперь перескажу вам то, что там недавно обсуждали. В этом выпуске речь пойдет о новых санкциях за отравление Навального и о юбилее Михаила Горбачева, который на днях отметил свое 90-летие. США и Евросоюз опубликовали новый санкционный список. За попытку убийства Навального в списке оказались 7 чиновников. В их числе глава ФСИН Александр Калашников, глава Управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Кроме того, санкции наложили на 14 организаций, которые считаются производителями биологического и химического оружия. Многие комментаторы призывают не называть эти санкции санкциями против России. Вера Афанасьева.
Все четко и ясно. Нет никаких неопределенностей. Названы те, кто занимался отравлением Навального. Обвиняется именно Россия. Назван метод отравления. Нервно-паралитический военный газ, сделанный в России.
Борис Вишневский.
Заголовок в новостях. ЕС ввел антироссийские санкции после отравления Навального. Почему же антироссийские? Санкции против путинских силовиков, очень даже пророссийские. Не путайте отечество и начальство.
Приблизительный круг лиц, против которых могут ввести санкции, был известен заранее. И сотрудник ФБК Георгий Албуров еще неделю назад говорил в стриме на канале «Навальный Лайв», что персональные санкции – это, конечно, хорошо, но их может оказаться недостаточно.
Я последовательно топлю за то, чтобы под санкции попадали не только люди, которые на постах, но и люди, которые живут за их счет. Ну, то есть, например, буквально Золотов, который попадет под санкции, он сказал недавно, что у него внук учится в Лондоне. И проверка подтвердила, что у него внук учится в Лондоне. На какие деньги? Очевидно, на деньги своего дедушки. А недавно сын Золотова оказалось, что владеет домом за 1,5 миллиарда рублей, который он купил в 23 года. Один из самых дорогих домов Московской области. Вот когда такие родственники, которые живут за счет коррупционеров, тоже будут попадать под санкции, тогда настанет один шажок к прекрасной России будущего. Потому что, Золотов, понятно, он не может куда-то ездить. Но все его родственники живут за границей и могут ездить за границу и тратить его деньги там наворованные. И, конечно, их тоже надо включать в санкционные списки.
Попадание в санкционный список влечет за собой ограничение в выдаче виз и арест имущества за рубежом. И если второго у многих российских чиновников и так нет, по крайней мере, на их собственное имя, то без заграничных поездок многие могут и заскучать. Александр Рыклин.
Отличная новость. Сергей Кириенко в санкционном списке Минфина США. Ну что, Сергей Владиленович, не зря вас все-таки Немцов из Нижнего Новгорода вытащил. Видите, какой вы теперь важный сановник. Под санкции попали. И компания у вас на загляденье, что не имя, то легенда. Лучшие люди путинизма. Одна неприятность – отдыхать теперь только дома на Волге-матушке. Но ничего, по грибы сходите, порыбачите на зорьке. По скриптум. Только не забудьте написать, что вы гордитесь попаданием в санкционный список. Дескать, со второго класса лелеял такую мечту. Так все теперь делают. Чтобы начальник не подумал, что вы расстроены.
Олег Дорман.
Изумительные места есть на Дальнем Востоке. Хвалят семейный отдых на Байкале. В сентябре прекрасно в Крыму. Можно поехать в Звенигород. Там очень красиво.
Сами чиновники, конечно, будут говорить, что все эти ограничения их мало беспокоят. Вот, например, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он уже несколько лет находится в санкционном списке. В интервью Антону Красовскому он утверждает, что все это ему почти не мешает.
Абсолютно не бьет вот эта санкционная политика американская, да и евросоюзская тоже в цели. Не бьет. Я не знаю ни одного человека, может быть, наши бизнесмены, у которых страдает бизнес. Правда, не говорил ни с кем из них. Из государственных деятелей, кого вы называете чиновниками, я не люблю это слово, я не встречал ни одного человека, который бы реально переживал по поводу того, это не напускная такая бравада, знаете, я считаю, что это мне награду.
Вы так не считаете?
Что это награда?
Да.
На лацкан? Да я вообще никак не считаю. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Настолько эти санкции не имеют никакого отношения к действительности.
Большому числу оппозиционных комментаторов эти дополнительные санкции в отношении чиновников, многие из которых и так уже находились в списках, тоже кажутся чересчур мягкой мерой. Андрей Мальгин.
Лучше бы они вообще никаких санкций не вводили, чем такие. Путин, который понимает только язык силы, воспримет эти санкции как поощрение к дальнейшим преступлениям. Так что он, конечно, ответит – новыми преступлениями. Тут сомнений нет.
Игорь Яковенко.
Озабоченность Европы и Америки конвертировалась в санкции. Теперь генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников не смогут позавтракать в Париже и держать счета в европейских банках, что, несомненно, обрушит их привычный образ жизни. Возможно, кто-то из тех европейских чиновников, которые так долго выверяли список, полагает, что они нанесли чувствительный удар по этой четверке путинских опричников. Маловероятно. Скорее, отбор велся именно по принципу «не навреди», чтобы, не дай бог, не задеть хоть какие-нибудь чувствительные струны путинского режима, не дай бог обидеть кого-нибудь из тех, с кем Европа зачем-то надеется вести диалог. Неважно о чем, главное, чтобы диалог. Им очень важно продолжить крайне содержательный диалог, например, с вице-спикером и по совместительству антисемитом Петром Толстым, который только что призвал Россию к выходу из Совета Европы и к созданию собственного ЕСПЧ.
Тем временем вышеназванный Петр Толстой в пропагандистском ток-шоу «60 минут» заявил, что санкции Россию смешат, но ответ ее будет страшен.
У нас всегда в России есть асимметричный ответ. И он страшен, страшен. Не такой вот...
Вы даже нас сейчас напугали.
Да, да, я специально это так говорю.
И велика вероятность, он засекречен.
Он, конечно, засекречен. Дело в том, что рыба-пила уже подплывает к кабелю интернета, соединяющей Байдена с Европой. Вы себе не представляете, что происходит за этой завесой из дурацких персональных санкций. Не волнуйтесь, Россия выйдет из этого только сильнее. Нам надо освободиться от внутренних предателей, которых еще полно. А вот с этими-то точно сомнений нет. Что они нам хотят? Они хотят нам плохого.
То есть мы даже не выражаем озабоченность.
Мы не выражаем, мы выражаем просто хохот.
Бороться с режимом самостоятельно и не уповать на Запад призывает российскую оппозицию Роман Попков.
Растет и ширится в России недовольство недостаточностью западных санкций. Мол, опять каким-то мусорам запретили въезд, которые и так под санкциями чуть ли не со времен Обамы. До этого также и Светлана Тихановская была недовольна недостаточностью западных санкций в отношении режима Лукашенко. Не хочет Запад нас спасать от наших деспотов. Блин, по-настоящему серьезные санкции – это не просто мера давления. Серьезные санкции – это масштабное, политическое или даже финансовое вложение. Крупная политическая или даже финансовая инвестиция в будущее. Мы серьезно считаем, что такая инвестиция выглядит сейчас привлекательно. Что мы, российская оппозиция, в широком смысле слова, сделали, чтобы кто-то извне по-настоящему хотел помочь России избавиться от тирании? Они там, на своем Западе, хорошо живут. Они завоевали свое благополучие и свободу когда-то, сражаясь с армиями герцога Альбы, сражаясь с армиями английского короля, разрушая Бастилию, погибая под пулями наемной швейцарской гвардии на ступенях дворца Тюильри. В огне бесчисленных революций, восстаний, стачек, от бостонского чаепития до вильнюсского телецентра. Они, Запад, могут произносить тонны скучных и политкорректных слов с трибун ООН и ПАСЕ. Но на самом-то деле они хорошо знают, что такое борьба за свободу. И перед их холодным взором практиков пока не предстали весомые причины серьезно вкладываться в эти мерзлые земли с пустующими улицами городов. Для того, чтобы кто-то помогал борьбе, нужно, чтобы эта борьба была.
Но далеко не всем новые санкции кажутся такими уж несерьезными. Новый запрет на экспорт военных технологий наверняка приведет к серьезному технологическому отставанию России, особенно в авиации и космонавтике, поясняет на телеканале «Дождь» военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
У нас нет радарной разведки космической, то есть мы можем только оптическую. Оптическая не всегда хорошо, там если туман, если дождь, дым, я не знаю, ничего не видно. А радары американские, в основном американцы, в основном перешли на радарную космическую разведку с помощью радаров высокого разрешения, который видит не только все на Земле в любое время года и суток, но и под землей заглядывать. И мы не умеем до сих пор делать из собственных компонентов современные радары для наших самолетов с активной фазированной решеткой. То есть делать можно, но компонентов своих нету полных. И это по всему спектру. Это не только электронные компоненты, это и специальные стали, специальные пластики. Вот недавно Путин очень возмущался, что пластики отказались поставлять для нового самолета М-21. Что мы вот свои будем создавать. Да, мы там создаем здесь свои, там свои. А в результате это выходит очень дорого, это задержки на многие годы. И к тому времени, когда им удается что-то свое выпустить, оказывается, что оно уже устарело. Это называется технологическая автаркия.
Вполне серьезно отреагировал на происходящее глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Что и требовалось доказать, берлинский пациент – только повод. Защита прав человека здесь ни при чем. Цель – сдерживание развития российской науки и ОПК. Видимо, это в том числе достойная оценка успехов России по борьбе с коронавирусом и принятых мер по повышению обороноспособности страны. Российская Федерация является добросовестным участником мирового сообщества и выполняет все свои обязательства по Конвенции ООН о запрете химического оружия. Попытки обвинить нас в обратном лживы, лицемерны и циничны. Тема химоружия не раз использовалась Вашингтоном для оправдания противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Но в случае с Россией, смею заверить, подобные шаги обречены на провал. Уверен, мы ответим на все санкции соразмерно и адекватно.
В ток-шоу у Владимира Соловьева Слуцкий также обвинил соратников Навального в том, что они пропагандируют антироссийские санкции. По его словам, в ближайшее время можно ожидать введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан. Интересно, будут ли привлекать в том числе и тех, кто жалуется, что санкции недостаточно действенные. Пока что это делают почти все, кто не ругает Запад за санкции, отмечает твиттер Аврелий.
Россияне разделились на две партии – на тех, кто обвиняет Запад в введении санкций, и на тех, кто укоряет Запад в слабости, формальности санкций.
Тем временем не исключено, что это не последний санкционный пакет, и худшее для российских властей еще готовится, утверждает соратник Навального Владимир Милов.
Про сегодняшние санкции США. Это догоняющие санкции, воспроизводящие осенние санкции ЕС за отравление Навального. Осенью Трамп сделал вид, что никого не травили. Мы поговорим об этом позже. Сейчас администрация Байдена нагоняет упущенное. Важная составляющая сегодняшнего решения – открытое объявление о нарушении Путиным Конвенции о запрете химоружия. Это будет иметь массу серьезных, долгосрочных последствий. Все, кто потешается над сегодняшними санкциями, просто не в теме или хайпятся. Над санкциями против путинских олигархов идет работа. Это чуть сложнее. Западная система основана на праве, а не на телефонном праве. Те помои, которые вы выливаете на союзников свободной России в мире за то, что они всего лишь следуют сложным правовым процедурам, мягко говоря, не помогают.
Нет никаких сомнений в том, что если уголовную ответственность за призывы к санкциям введут, первым долгом по новому закону пойдут в суд соратники Навального. Власти и сами этого совершенно не скрывают. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Марта исполнилось 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву, первому и последнему президенту СССР. Многие до сих пор благодарны ему за то, что он впустил в затхлое позднесоветское пространство воздух свободы и не забыли, как это было прекрасно и удивительно услышать с трибуны нормальный человеческий голос.
В жизни общества начали проступать застойные явления. Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах, стала брать верх своеобразная психология. Как бы улучшить дела, ничего не меняя. Но так не бывает, товарищи.
Поколение, чья юность пришлась на перестройку, благодарит Горбачева за то, что ему не пришлось адаптироваться к советскому строю. Геннадий Смирнов.
Не сказать, чтобы меня в моей жизни все устраивало. Но без Горбачева я, скорее всего, был бы сейчас каким-нибудь вторым секретарем занюханного райкома или заместителем начальницы управления культуры того же прекрасного района. Сидел бы под портретом великого Ленина и радостно ожидал праздничного заказа со шпротами и горошком. У меня есть кое-какие претензии к дорогому Михаилу Сергеевичу, но спасибо ему за то, что обошлось без всего этого пыльного дерьма.
Наталья Шевшукова.
Нам повезло, мы застали великие и чудесные времена. Таких не было, наверное, с великих реформ. Лев Толстой сказал, кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь. Кто не жил в 1985, 86 и чуть позднее, тот имеет право не верить в чудеса. Для поколения детей перестройки, к которому я принадлежу всеми костями и жилами, чудесные перемены – часть идентичности и взросления. Я до сих пор живу тем ощущением мощного потока тепла и света, буквально прожектора перестройки, шальной свободы, которая накатила и растопила, казалось бы, вечную мерзлоту. Нынешним безвременем мы будто расплачиваемся за эпоху, когда год был не за два, не за пять, а минимум за четверть века.
Ну и критиков у Горбачева всегда было достаточно. В первую очередь его ненавидят и проклинают те, кто так и не смирился с распадом СССР. В их числе журналист Максим Шевченко.
Ни один человек, наверное, не назовет действия Горбачева разумными и успешными. Если, конечно, не считать успешными действия террориста и диверсанта, который был заслан куда-то в какую-то структуру изнутри, для того, чтобы ее потом взорвать. С этим, безусловно, Михаил Сергеевич справился. Возглавив путем интриг и поддержки разных групп Советский Союз, Коммунистическую партию Советского Союза, которые, безусловно, нуждались и в реформировании, и в перестройке, и в развитии, и в гласности, и вот во всем этом, он привел это все к абсолютной катастрофе и к нулю. Советского Союза нету, Коммунистической партии нету. Сам Горбачев пребывает на почетной пенсии и напоминает героя Чарли Чаплина из фильма «Король в Нью-Йорке», как бежавший от революции в Нью-Йорк король какой-то европейской страны рекламирует там разного рода товары, несмотря на свое королевское достоинство. Сначала, конечно, сопротивляется, но потом смиряется с этим.
Критикуют Горбачева и наиболее принципиальные диссиденты, например, Александр Подробинок.
Коммунизм рухнул не благодаря Горбачеву и даже не вопреки ему. Он был слишком незначительной фигурой, несмотря на свои, казалось бы, большие возможности. Тирания дряхлела, разваливалась и была обречена. Горбачев ничего не мог с этим сделать. Он всеми силами пытался спасти социализм. Безрезультатно. Он пробовал склеить осколки расползающейся империи. У него не получилось. Он посылал танки в непокорные города, но потерпел фиаско. Оно обошлось сотней человеческих жизней. После этого он стал корчить из себя оскорбленную невинность, а холодную Лобская российская интеллигенция начала словословить ему, не имея ни сил, ни желания отказаться от многовековой лакейской привычки целовать барину ручку. Та самая советская образованщина, которая и хотела бы свободы, да боялась к ней прикоснуться, которая мечталась говорить во весь голос, но страх позволял им лишь шептаться на кухнях, которая грезила о честности и достоинстве, но не хотела ради этого пожертвовать даже толикой благополучия. Эта трусливая советская поросль 60-х так прониклась Горбачеву благодарностью за то, что он позволил им ничем не рисковать, что они до сих пор поют ему дифирамбы и превозносят его как своего кумира.
И все-таки на фоне тех, кто последовал за ним, Горбачев выглядит как один из самых гуманных правителей на постсоветском пространстве. Георгий Сатаров в стриме с Александром Плющевым на его канале отмечает одно из самых серьезных достоинств президента СССР.
Я ему бесконечно благодарен. Знаете за что? Номер один. Он ни разу не прибег к силе для того, чтобы остаться в своем кресле. И это дорогого стоит. И это, наверное, самое главное. И поэтому я желаю ему здоровья. Бог его наградил за то, что он сделал. И пусть многие лета.
В долголетие Горбачева многие видят своеобразную награду судьбы. Александр Баунов.
Есть справедливое равновесие в том, что Горбачев, который прекратил правление хмурых кремлевских старцев и покинул пост самым молодым из генсеков, пережил их всех и теперь самый большой долгожитель среди правителей России. Так проявляет себя высшее благословение. В отличие от современников, традиция не предъявляет Моисею претензий, что долго или извилисто вел, или сам плохо знал, куда идет, или на новом месте непросто пришлось. Традиция хранит благодарность, что вывел. С днем рождения, патриарх!
В «Новой газете» вышел текст Владимира Лукина с заголовком «Бессмертие в облике неудачи», где автор называет Горбачева героем за то, что тот не пошел по пути насилия ради сохранения власти. Тема героического поражения звучит и в комментарии политолога Кирилла Рогова.
К концу своего правления, через 3,5 года, он уже выглядел одним из величайших неудачников в истории. Человеком, который имел почти неограниченную власть в управлении могущественной империи, и вот теперь потерял и эту власть, и саму империю. Причем не под влиянием неодолимых обстоятельств, но только в результате, как казалось, собственной самонадеянности и безволия. Однако, чем больше мы удалялись от ошеломительного поражения Горбачева, тем яснее становился его исторический смысл. Это поражение стало результатом главного устремления и главного усилия его политической деятельности, того демонтажа структур насилия, которое, в отличие от экономической реформы, больше занимало его ум и эмоции, и которое ему действительно удалось. Выпущенные им на волю политические силы смели его. Иными словами, поражение Горбачева и было результатом его усилий, оно и было самой успешной реформой Горбачева. Это было великое поражение, то есть победа, попутной жертвой которой он сам и стал. Своим поражением победой Горбачев представил нам одну из основных дилемм свободы, которую, впрочем, мы, кажется, не очень осознали. Свобода есть не состояние, а возможность. И Горбачев, и большинство советских людей были уверены, что освобождение от тирании и есть момент перехода к демократии. Так, наверное, человек, никогда не видевший море и никогда не плававший, оказавшись на пляже, проникается убеждением, что для того, чтобы поплыть, надо просто раздеться до трусов и прыгнуть в воду. И хотя это не так, чтобы это понять, нужно в какой-то момент оказаться в воде.
В то же время главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в подкасте «Медузы. Что случилось?» с Владиславом Гориным спорит с идеей, что Горбачев не добился своих целей.
Есть общий миф о том, что замыслы Горбачева провалились. Но я же хотел бы отметить, просто сразу несколько вещей. У нас сохранилась свобода выезда, свобода веры. Мы прочитали все книжки, которые лежали на полках. Для того, кто не знает, я напомню, что интернет здесь появился при Горбачеве. И он дал команду с тем, чтобы Советский Союз открыл для этого двери. За время его правления не было начато ни одной войны, и мы совершили какую-то абсолютно невероятную штуку. Мы бескровно сумели попрощаться с коммунизмом. Но если все это можно назвать типа неудачей, тогда расскажите, что можно назвать удачей.
Нынешнего лидера России с Горбачевым сравнить трудно, но нет таких вершин, которые не смог бы взять прокремлевский политолог Сергей Марков.
90 лет Михаилу Горбачеву празднует вся страна и весь мир. Мир аплодирует Горбачеву, а Россия проклинает за распад страны. Маленькая часть России тоже аплодирует Горбачеву, но, к сожалению, почти все они в конфликте России и Запада на стороне Запада и против России. Предатели, то есть. Российская власть угрюмо молчит. Только короткое сухое поздравление. Не любит Путин Горбачева. А главное требование России к Путину – не повторять Горбачева. Жестче надо, жестче.
Горбачев не боялся не быть жестким, отмечает Виктор Шендерович.
Да, на нем были и просчеты, и прямая политическая ответственность за кровь, пролившуюся в те годы на окраинах империи. Но когда в 1992 году я увидел в телевизионных новостях, как союзная авиация Милошевича бомбит хорватские города, до меня впервые дошло, по какому мягкому варианту распада прошел по самому краешку СССР, которым к этому времени, по счастливой случайности, руководил не мясник, и не идеологический параноик, а нормальный человек. Человек гражданского, то есть как минимум не военизированного сознания. Человек, способный заплакать от беспомощности, как заплакал однажды Горбачев на месте адской железнодорожной катастрофы. Человек, который позволил себе просто уйти от власти, потерпев политическое поражение. О, как пронзительно и масштабно ощущается сегодня этот простой поступок. Человек, для которого главным выбором в жизни оказалась любовь. В России, говорят, надо жить долго. Да, в частности, видимо, для того, чтобы выслушать до конца проклятия в свой адрес от тех, кто лизал бы тебе руки, если бы ты не отпустил их на свободу. Чтобы пережить и предательство, и забвение, и стать, наконец, просто самим собой.
Многие не ценили Горбачева тогда, но начинают ценить сейчас, считает Николай Подосокорский.
Горбачев не был садистом, мог стать, но не стал диктатором, а после ухода с поста президента СССР не сломался и стал свободным человеком. На фоне традиционных людоедов во власти он может казаться слабым и нерешительным. Но вот сейчас мы снова видим, чем оборачивается излишняя жестокость правителей, готовых на все ради сохранения личной власти.
То, что Горбачев добровольно оставил власть, с каждым годом кажется все больше его заслугой. Многие попытались представить себе сценарий, при котором это было бы не так. Дмитрий Травин.
В этот день весь многонациональный советский народ и все прогрессивное человечество отмечают 90-летие со дня рождения верного ленинца, четырежды Героя Советского Союза, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Так начинались бы сегодня все газеты и телепередачи, если бы Горбачев не реформировал страну. Михаил Сергеевич жив и, пожелая он идти брежневским путем, по сей день сидел бы в Кремле как царь.
А в советские времена очень легко было предположить, что именно этим все и кончится, вспоминает на канале My Russian Rights Ольга Романова.
Я подошла к нему и сказала честно: Михаил Сергеевич, из-за вас я хотела эмигрировать. Я очень расстроилась, что вы стали молодым генсеком. Я подумала, что вы будете генсеком всю мою жизнь. Ты знаешь, а ведь мог бы. Я ведь жив еще, значит, и генсеком был бы. И очень рад, что нет. Моему поколению он дал великий шанс. А уж как мы им распорядились, спрос нас.
Мысль, что россияне сами не смогли воспользоваться той свободой, которую вручил им Горбачев, звучит во многих комментариях. Лев Шлосберг.
Он не мог ставить перед собой и не ставил, конечно, цель развалить СССР. Он не ставил перед собой цель развалить КПСС. Он, поднявшись на вершину власти, живым крестьянским умом увидел неестественность происходящего со страной и попытался запустить механизмы жизни в дряхлеющем теле. Его перестройка – это в первую очередь попытка реанимации умиравшей советской системы. Но освобожденные им силы жизни не согласились развиваться в существующих формах. Они искали совершенно другие, соответствующие себе жизненные пути. И с этого момента он вступил в гонку с ускоряющимся временем, который в конце концов тактически, как носитель власти, проиграл, потому что вызовы жизни оказались сложнее всех предполагаемых им вариантов развития событий. За почти 30 лет с момента ухода Горбачева в отставку с высшей должности, отнятой у него, как у короля Лира, его шальными политическими детьми, огромная часть граждан нашей страны так и не приняла для себя один из главных постулатов свободы. И в том случае, если ты получаешь ее как данность, и в том случае, если ты платишь за нее дорогую цену, ты все равно сам лично несешь ответственность за то, как ты пользуешься условиями свободы. И никто не несет эту ответственность в большей степени, чем ты сам.
Это были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте цитаты на сайте «Свободы» или подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном вам приложении. А если уже подписались, пишите комментарии, ставьте звездочки и рекомендуйте нас друзьям. До скорых встреч!
Студия подкастов «Радио Свобода».